что означает «не прибавь и не убавь в духовной работе». Надо понять, что если человек хочет заниматься духовной работой, сначала он должен понять, о чем идет речь, то есть кому он собирается служить. Это значит, что сначала он должен оценить величие и важность царя, если он хочет, чтобы царь принял его в роли служителя, то есть хочет достичь состояния раб, служащий господину не ради вознаграждения. Но кто дает ему желание служить Творцу без всякого вознаграждения? Только величие и важность Творца может дать ему горючее, чтобы он захотел работать без оплаты. Поэтому вся его работа состоит в том, чтобы представлять себе величие Творца и благодарить его за то, что дал ему желание и мысли приобщиться к духовному. И даже если он получит совсем немного, слабое ощущение духовного, для него это очень ценно и важно.
Если бы мы говорили не о чувствах, то, что ощущается в желании получать внутри материи творения, а говорили бы со стороны сил, как говорит наука Каббала, экраны, авиют, силы притяжения, отталкивания, все, что есть у нас в природе. И не говорили бы о том, как мы чувствуем результат воздействия этих сил на нашу материю. Тогда бы мы говорили образом очень конкретно важность царя. Что значит важность царя? Сила, которая дает мне возможность проделать какие-то действия в каком-то определенном направлении. Это сила, скажем, сила его притяжения. Величие, важность, вера, сила отдачи, получение, сила получения и так далее. Тогда бы мы не очень философствовали, впечатлялись, путались. Поэтому в науке Каббала говорят каббалисты и вообще в реальности, говоря о реальности на четырех языках, то, как мы включаем четыре ступени материи, которые выясняются в нас, все это говорится относительно получающих, как они получали и получают и раскрывают. Наука Каббала говорит образом наиболее глубоким. Она не говорит о чувствах, она говорит о силах. Не прибавь, не убавь в духовной работе, верить в величие и важность царя. Все эти слова наука Каббала переводит в термины «сила», «векторы», «направления сил», «отношения между силами», то, как они объединяются между собой в разных соотношениях, и из этого всего порождаются разные проявления. Но все же, когда мы говорим в смысле нашего постижения, не как учеба, которая вне нас, а мы хотим постичь его, углубиться в него, воспользоваться этими силами, так у нас нет выбора. Мы не можем пользоваться ими, как силами в нашем мире, мы с ними уже находимся на одном уровне приведения в действие, на одном уровне активности. А здесь мы должны войти в реализацию, в пользование этими силами. Поэтому мы здесь нуждаемся в другом языке, в языке ощущений, язык работы. Потому что мы должны приобрести тот же уровень самих этих сил, как они действуют, как они работают, находиться на уровне их ощущения, приводя их в действие, пользуясь ими. Поэтому эта наука называется наука Каббала, наука получения. И в общем, когда мы начинаем исследовать возможность понять, какова реальность, совокупность всех тех сил, которые действуют, мы начинаем раскрывать, что есть только одна сила из двух этих сил получения и отдачи, а именно сила Творца, нет никого кроме Него, и Он пользуется вот этими двумя силами. Если мы хотим постичь Творца, находящегося выше природы получения и выше природы отдачи, мы должны приобрести эти две силы в правильном сочетании между ними, в правильном балансе, в гармонии между ними. Мы постигаем Его. Вот так объединяются у нас и сама физика, то есть наука Каббала, говорящая о силах, и также мы, постигающие эти силы в соответствии с языком работы Творца, с языком ощущений. Благодаря им обоим мы расширяем наше восприятие участия в истинной реальности. Мы видим несколько великих каббалистов в течение всей истории. Они рассказали нам о той реальности, в которой мы находимся. Эти великие каббалисты. Авраам, он самый первый, который распахнул перед нами эту истинную картину. Где мы находимся? Затем Моше. Затем Раби Шимон бар Йохай. И затем Ари. Каждый действовал в свой период, в свою эпоху развития человечества в соответствии с раскрытием этой реальности людям. И потому каждый сделал то, что он должен был сделать в свой период. И из всех этих периодов для нас наиболее важен период Ари. Это каббалист 15-16 века. Он раскрыл нам методику исправления. Все каббалисты до Ари, перед Ари, не говорили на языке исправления. В терминах «экраны», «света», «келим», «решемот» — все, что мы знаем, идет к нам от Ари. Баальсулам взял все труды Ари и обработал их спустя 500 лет после Ари уже для нашего периода, для нашей эпохи, буквально для времени практического исправления. Сам Ари не написал ни слова. А тот, кто записывал за ним, это его ученик, Хаим Виталь. И Рав Хаим Виталь написал предисловие к книге «Предисловие Ари». То есть одна из книг, которую написал Рав Хаим Виталь, он то, что услышал от Ари, там три поколения работало. Это книга «Предисловие». И в предисловии к этой книге, предисловии, Рав Хаим Виталь написал предисловие, на котором базировался Бааль Сулам, использовал его на основе этого предисловия. Бааль Сулам написал свое предисловие к учению десяти сферот, предисловие к ТЭС. И поэтому для нас эта книга очень важна. Еще тем более важна, потому что здесь Ари, Рав Хаим Виталь и Бааль Сулам находятся вместе в этом предисловии, в его развитии, в передаче материала. Нам очень стоит время от времени возвращаться, и мы всегда так и делали в прошлом. А сегодня мы читаем отрывки.
И следует знать, что все естественные наклонности и свойства, заложенные в человеке, служащие ему в отношении с товарищами, необходимы для работы на Творца. Они были сотворены и заложены в человеке изначально лишь в силу их конечной роли, являющейся целью и итогом для каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отверженный. И тогда все они нужны человеку, чтобы совершенствоваться с их помощью на путях получения изобилия, завершить желание Творца.
Человек устроен таким образом, что из всех сил, свойств, имеющихся возможностей, которые только могут быть, находятся в нем только такие свойства, находятся в нем только такие силы, что именно они насущно важны для раскрытия истинной реальности, а не иные. В каком бы сочетании, в том сочетании, в той совокупности, которая у нас есть внутренние свойства, они все упорядочены только для достижения цели, ни для чего иного. И поэтому то, чем мы занимаемся, кроме достижения цели напрямую, правильным образом, всегда мы в конце концов сталкиваемся с каким-то тупиком, с какой-то неудачей, и надо возвращаться, и вот такими зигзагами мы в конце концов, может быть, через несколько кругооборотов жизни, обычно это много кругооборотов жизни, мы приходим к таким решениям, что мы должны быть направлены на истинную цель. Тогда мы раскрываем, что все то, что есть внутри человека, все то, что есть в каждом, все упорядочено именно для этого. И когда я направляю себя четко на цель, я раскрываю, что для ее достижения у меня имеется все. С доброй стороны и с плохой все имеется, невозможно разделить.
И, вглядевшись в свойства любви между человеком и его ближним, мы найдем в них четыре степени любви, одна над другой. То есть две, которые по сути четыре.
70-й пункт. Это значит, в каких условиях, состояниях мы можем быть объединены. Я снова перевожу это из ощущения в физику. Итак, каковы условия?
Первая степень – это зависимая любовь. Она означает, что вследствие большого блага, наслаждения, пользы, которое человек получил от своего товарища, он душою слился с товарищем в чудесной любви. И здесь возможны две степени.
То есть тянутся друг к другу, потому что каждый чувствует, получил выгоду, пользу, благо от определенного товарища. И тогда он тянется к нему. Как бы все это в эгоистической, простой, деловой форме. И тогда...
Здесь возможно две степени. Первое состоит в том, что прежде чем познакомились и полюбили друг друга, причиняли один другому зло, однако не желают помнить его, так как все преступления покроют любовь. Вторая в том, что всегда приносили друг другу лишь добро и пользу, и даже воспоминание о вреде и каком-либо зле не было между ними никогда.
То есть первое свойство любви в том, что мы были иногда в разных противоречиях друг с другом, но сейчас все же мы примирились и не хотим этого вспоминать. В семье мы это чувствуем, бывает. В таком партнерстве, как семья. И может быть, что это настолько было, настолько были слиты друг с другом, и всегда только добро делали друг другу, что нет ничего из прошлого, что не нужно забывать. А все было просто любовь вечная. И...
Пункт 72. Вторая степень — это независимая любовь.
То есть то, что было, и то, чего не было. Если было что-то плохое, забываем. Если не было ничего плохого, тоже, но принимаем в расчет прошлое. Это любовь первого типа. Второй тип — независимая любовь.
Она означает, что человек узнал добродетель своего товарища, великолепную, намного превышающую все мыслимое и воображаемое, и вследствие этого душой слился с товарищем бесконечной большой любви.
Это значит, я не принимаю в расчет прошлое, я вдруг начинаю понимать, что я воспринимаю его в моих килим. А в моих килим иногда мне кажется плохо, иногда кажется хорошо. Иногда я злился на него за что-то, что мне казалось неправильным. Иногда примирялся с ним или все время соглашался, но проверял и видел. Но все в порядке. Он хорош. Но я все-таки... подходил всегда с вопросом к нему, в порядке он, не очень, и, скажем, ничего плохого не находил, или иногда находил, иногда не находил, но сейчас я раскрываю, что все это я проверяю, я вижу из моих килим, из моих ощущений. Если мои килим, мои ощущения сейчас проходят исправление, и я поднимаюсь на иной уровень видения его, то я раскрываю, что этот человек не может быть, чтобы он сделал хоть кому-то зло. Он просто такой, что не способен. Он вот так сотворен, так сделан, так устроен. Он так существует. Мне нечего проверять, а каждый... порицающий порицает в своих недостатках. Так я видел в своих изъянах. Так в этом тоже есть два уровня.
Первое. Прежде чем как узнал, что во всех своих делах, товарищах, с другими людьми, тогда любовь определяется как неабсолютная любовь.
То есть, может быть, что со мной он в полном порядке. Я снова нахожусь в сомнении. То есть, мне раскрылась еще одна область реальности, которую я исследую, проверяю. Не относительно меня, а относительно других. Может быть, я не видел. Может быть, относительно других. Он не такой. То есть, может быть, у него есть еще другие дела, кроме дел со мной. Это уже взгляд более внутренний, на Творца. Может, у Творца еще какое-то человечество там в сторонке имеется, и с ними он находится в отношениях не очень хороших. И он, может, все-таки не в полном порядке. Не то чтобы относительно меня и моих товарищей, а относительно не знаю кого там. Это нас поднимает на иной уровень анализа, выяснения. Это не просто... проверка. Каждый раз, когда я поднимаюсь в постижении Творца, передо мной распахивается новый горизонт, новая область анализа, проверки Его природы. И вот сейчас я анализирую, проверяю и говорю. Я знаю Его отношение, скажем, ко всему нашему человечеству. Я не говорю относительно разных других вещей. Это тоже потом раскроется. Но относительно всего человечества я вижу, все нормально, в порядке на настоящий момент. То есть тот, кто сейчас передо мной находится, что он страдает. Посмотрите новости, откройте газеты, телевизор. Все эти вещи я вижу. Не то, что мир страдает, и весь бедненький, несчастный. А все получают благо, наслаждение в абсолютном виде, вот сейчас в мире. Вы помните открытие и раскрытие, открытие и скрытие Творца? Если я исправил мое восприятие, то вот так я вижу мир. Трудно так рассматривать, мы не Эйнштейны, трудно так рассматривать всю реальность, но это так. Итак, что он говорит? Прежде чем он узнал все дела этого товарища с другими людьми, эта любовь определяется как неабсолютную, потому что он не знает. Может быть, его действия с другими, которые, в общем, кажется, что он наносит пренебрежности, беды и ущерб. И если бы любящий увидел это, если бы любящий увидел, то пострадала бы вся его добродетель, которую он приписывал товарищу. И нарушилась бы любовь между ними. Однако человек еще не познакомился с этой частью дел своего товарища. То есть на 100% он не знает. Он не может сказать, уверен я. Но то, что я вижу, все в порядке. И потому он говорит так. Он пока не видел этих дел своего товарища, и поэтому его любовь все еще совершенно удивительно велика. Совершенно чудесная любовь. Но это пока еще. Он не то, что уверен, а то, что он пока впечатлился. И тогда...
73-й пункт. Вторая степень независимой любви. Это четвертая степень любви вообще. И она также вытекает из признания добродетели товарища. Но вдобавок к этому теперь любящий знает все обыкновения и дела своего товарища с каждым человеком, без исключения. Он проверил и нашел, что не только нет в них ни малейшего порока, но доброта товарища превосходит их бесконечно и превышает все мыслимое и воображаемое. И теперь это вечная и абсолютная любовь.
Еще раз, он поднимается на иной уровень анализа, проверки и видит, что у него нет места в Творце такого, что надо было бы еще что-то проверять. Он уже познал все, видит все, чувствует все. Находится как бы вместо абсолютно каждого. Можно сказать, что он часть реальности. То есть все на неживом, растительном, животном и человеческом уровне, все это включено в этого человека, и человек чувствует, как Творец относится к каждому элементу, к каждой детали реальности и ко всем вместе. Он знает, он постиг это, и постиг также корень. Как Творец относится ко всем ним, что нет там никакой личной выгоды, что он, может быть, относится хорошо, потому что сам зарабатывает. Бывает у нас так в этом мире, в эгоистическом виде? Нет. Человек видит со стороны любви, что у Творца нет никакого интереса, кроме только доставить наслаждение всем творением. И это называется абсолютная любовь и также вечная, потому что он постиг все, что есть от Творца относительно творений. То есть мы видим, что состояния все зависят от меры постижения, понимания и исследования, и все это относительно постигающего человека. Постиг часть, в соответствии с этим у него сформировалась точка зрения. И он это должно быть в виде очень рациональном, четком в анализе, проверке, измерении этих вещей.
чтобы узреть товарища,
выбор на пути может реализоваться только во взаимоотношениях между человеком и его окружением. Мы уже говорили сегодня, что сам человек не умнеет, он не обретает мудрость, он соединяется с разными другими элементами в его окружении, изучает их. Что значит? То есть он как бы приобретает их, впитывает их, присоединяет их и становится, ну, как это называется, ну, где пчелы находятся? Ну да, в улье. Как улья. Ну, как компьютер. В чем разница между компьютером, когда компьютер был самый первый, да, его сделали 300-400 лет назад, там вращались шестеренки, зубчатые колеса, потом компьютер Тюринга. В чем разница с сегодняшним компьютером? Ноль и один остались. Есть ноль и есть единица. И тогда взаимоотношения между ними. В каких комбинациях они находятся, эти ноль и один? То же самое человек. Каждый человек. Я как одна единица. Если я присоединяю к себе, то получается двое, трое, четверо и так далее. То есть все наше продвижение, весь наш успех и личный успех от того, сколько из скольких ячеек он состоит. Но в этих ячейках есть тоже особые качества и свойства. Так говорится так. То есть, есть у тебя герой по качеству и по количеству, ты соединяешься с ними, и в соответствии с этим ты можешь устанавливать свои келим, то есть воспринимающие сосуды, твои возможности, силу восприятия. И твоей силой восприятия ты раскрываешь на мироздание и начинаешь чувствовать, что ты живешь в нем. Если я хочу преуспеть, у меня нет никакой иной возможности, как только включиться в людей, которые на пути к моему успеху. И поэтому я должен включить их и включиться в них. Потому что сам я не могу быть умнее. Это проблема понять человеку, что весь успех от того, из скольких еще ячеек он будет состоять. Это может быть через книги, это может быть через разные вещи, но главным образом, если мы говорим о восприятии, то восприятие через внутреннее чувственное развитие. Может быть, это только в группе. В сильной группе, когда ты включаешь в себя представления, мнения, ощущения других, и туда ты можешь привести тогда себя к состоянию, когда у тебя будет достаточно келим для восприятия реальности, даже высшей. Поэтому только в этом, ну как они пишут, только от этого зависит успех человека. От восприятия, включения в более сильную и широкую группу.
В процессе внутреннего исследования, о котором вы нам рассказываете, есть две крайности. Одна сторона не ощущает абсолютной вечной любви, которую он должен чувствовать от окружения, которое идет от того. С другой стороны, он знает, что то, что он должен был почувствовать, как он начинает исследовать в таком состоянии. То есть, с одной стороны, вот в нашем случае он чувствует боль свою и людей вокруг, с другой стороны, он понимает, что через это он должен прийти к ощущению вечной абсолютной любви. Как он начинает исследовать?
В том, чтобы оправдывать других. Ответ очень простой.
А дальше?
Дальше ты поймешь уже отсюда. Сначала приди к состоянию, когда ты их оправдываешь на все 100%, и тогда дальше ты уже солидаризуешься с ними, ты соединяешься с ними, ты начинаешь видеть через них новую реальность. Вот это будет дальше, и будешь открывать дальше. Этого достаточно. Шевдай.
В завершении каждого отрывка дня, я чувствую, что в каждом парцуфе иные ощущения. В каждом парцуфе, с каждым человеком. Один меня сердит, другой радует. Как я прихожу к общему взгляду, из частного взгляда, должен смотреть в целом, как я всех вместе начинаю воспринимать, не каждого человека по отдельности. Как я смотрю округло на мир.
Проблема в том, что ты не относишь это к Творцу. Человек, он ничто. Это театр. И за каждым действием какого-либо человека, ну, то, что тебя раздражает. Почему это тебя раздражает? Потому что Творец воздействует на тебя. А через чувство больше, чем через разум. И тогда он дает тебе возможность взволноваться, я не знаю, там, разнервничаться, рассердиться или радоваться. Твое восприятие, оно сейчас чувственное. То есть разум и чувства, они не сбалансированы. Чувство больше, чем разума. И тогда он тебя раздражает, этот человек, он, ну, ты просто терпеть его не можешь. Ну, это тебя учит, как находиться в одном состоянии, потом в другом состоянии, и все это уравновесить. Но потом он пишет, кстати, во многих местах, после того, как ты проходишь это, ты должен как бы так успокоиться, и все это так уложить в разуме, посмотреть, откуда это, то, что нет никого, кроме него, и зачем это к тебе приходит, для того, чтобы ты сейчас дал себе отчет и начал раскрывать своим умом, что произошло в чувствах, и ты будешь изучать на том этапе, который ты сейчас прожил, как желательно не расставаться с слиянием. Это все. Иногда дает тебе такое вообще ощущение стыда, позора, разочарования. Ты будешь сердиться на себя, будешь глодать себя и относить того, что ты делал в прошлом. И много там всякого. И все это для того, чтобы ты в первую очередь по поводу прошлого, настоящего и будущего делаешь себе отчет, что нет никого, кроме него, и что нет никого, кроме него, это с его стороны. Но со своей стороны я хочу быть все время в этом. Как я это сделаю? Тогда ты раскрываешь, что это возможно только при условии, когда ты включаешься в других, когда ты расширяешь свои воспринимающие килим за счет того, что ты включаешься в правильную группу, то ты уже смотришь не на, своими глазами, а глазами всех остальных. Да, это как смотрит пчела, ну, у нее глаз так устроен. Как это называется? Да, фасеточная такая структура. И тогда смотришь глазами, или одним таким большим глазом, да, с разными представлениями, или через многие глаза одновременно. И тогда ты, насколько ты включаешься в других, и насколько ты, чем больше ты включаешься в других, у тебя есть мера соединения с реальностью и с Творцом все более совершенная. Вот. Потому что ты уже состоишь из многих представлений, которые соединяются в тебе вместе. И только от этого зависит мудрость человека, разум, чувства. Только от количества и количества и качества взаимосвязей. И продвижение может быть только от взаимосвязей. Как в компьютере, 0-1, чем больше есть у тебя ячеек памяти, умнее компьютер. Ну, в чем разница между мудростью, да, умом и памятью? Потому что количество ячеек также становится более умными. Как соединяться, как быть более полезными, как включаться в действие, потому что количество обязывает качество. Нас когда так много, у нас нет выбора, мы должны найти какое-то решение, как взаимодействовать, в каком окружении, среде. Скажем, если у тебя миллион человек, тогда между ними есть определенные законы. А если миллиард человек, то уже другие законы. Но что поменялось? Только количество. Поэтому сильная, качественная группа и количественная – это условия успеха человека.
Любовь, зависящая от условий. Второе, человек, который не пришел к первому свойству, человек извиняется. Во втором свойстве. Я запутался, извиняюсь.
Секундочку, я тебе скажу. Да, без этих определений. Я проверяю Творца. Он хорош или нет? Пришел к исправлению моих нынешних килим. То, что я сейчас чувствую. А, он все-таки делает добро. Сначала я чувствовал, что это не очень хорошо. И вот тут, и тут, и тут. А сейчас я определил. Я исправил себя. Не то, что я с ним согласен, но я исправил себя. Пришел к такому ощущению и пониманию, что то, что я чувствую от него сейчас, это хорошо. В соответствии с этим называется, что я его люблю. Потом. Но с прошлым у меня есть проблема. Есть у меня проблема с прошлым. Если он, это нет никого, кроме него, а я в прошлом прошел такое, что я очень жалею об этом, ошибался, не знаю, наказывали меня, разочарован от многих вещей, очень много я проиграл по жизни своей. То есть у меня много претензий к жизни. К кому? Источник-то один. Он. Теперь я поднимаю себя на такой уровень осознания, за счет исправления моих качеств с окружением, так как мы все это изучаем, и свет, возвращающий к источнику, все это делает, но я все равно предоставляю ему возможность это все делать. Я приношу ему эту работу, пусть исправляет, и тогда мы приходим к состоянию, когда я исправил себя, и тогда я чувствую, что в прошлом, я же явно это ощущаю своими глазами, я вижу, что и в прошлом у меня было что-то, ну, абсолютное, что-то хорошее, ну, несравнимо. И ты не можешь пойти к нему и сказать: «А, смотри, ты помнишь, что было? Что было? Все помню». Это должно быть не то, что это я забыл, я стал, я не знаю, синильный, деменция у меня. Нет. Я нахожусь в полном понимании и осознании. Но только я связал это с причиной, связал это с целью. И я вижу эти вещи, которые происходили со мной. То есть, то, что называется, все преступления покроются любовью. Что это значит? Я все это связываю с тем, что это мне дает, что это несет мне. И не то, что я говорю, мне стоило пострадать. Нет. Стоило пострадать, чтобы выиграть. Нет. Но у меня и не было страдания. Исправление, оно вот такое, что вот, ну и не было страдания. Я поднимаю себя, ну, в нашем мире нет такого. В нашем мире такого нет. В нашем мире это такой мир детерминистский. Что было, то и было. А тут я изменяю свои качества. Такого нету. Это только за счет света, возвращающего к источнику, поднимаемся на другой уровень. И я весь меняюсь. Это любовь номер два. Теперь номер три. Может быть, что этот источник добрый и несущий добро по отношению ко мне, а к другим, а мне было это не важно. Или наоборот, а пусть с ними будет что угодно. А теперь мне важно, что он делает с другими. Почему мне важны другие или мне важен он? Тут как раз тоже вопрос. Или мне важно, как он делает для других, плохо или хорошо, потому что я забочусь о других. Или я забочусь о том, чтобы о нем не сказать ничего плохого. И поэтому мне это очень больно. Или я объединяю их вместе по отношению к себе. Когда он занимается ими, они относятся к нему. И это все находится, ну, я не знаю, как спектакль передо мной. Для того, чтобы я определил мое состояние. Что я думаю? И что я думаю в конечном счете по отношению к нему? Потому что они существуют. Ну, только в моем воображении. Так вот, это любовь. То есть, вот теперь вопрос. Если я сейчас проверяю отношение Творца к ним, сегодня, я должен соединиться с ними или нет? Я должен жить в них? Конечно же. А иначе, как я почувствую, как он относится к ним? Может быть, несет им благо. Я должен быть соединен с каждым. И обнаружить, что он относится к ним с абсолютной любовью на данный момент. И теперь, когда я соединился с ними в такой степени, когда я и он, и они, извините, они, человечество, находимся вместе как одно, то же самое по отношению к прошлому. Сколько мы прошли? Ну, никогда не было ни мира, ни покоя, какого-то хорошего ощущения. Все это, ну, что человечество прошло и проходит. Какое страшнейшее страдание, вещи гнуснейшие. А вызвал ли он нам, ну, им, или я уже говорю, я же уже солидаризуюсь с ними, или да, делал ли он нам только хорошее? И тогда я должен поднять себя на такой уровень, то есть я должен поднять себя на уровень Творца, то, как это исходит от Него. Но сейчас это по отношению как и по количеству, и по качеству, по отношению ко всей реальности. И вот это уже абсолютная любовь. Есть тут много вещей.
А если он не родился во втором состоянии, как он может прийти к этому? Он же говорит, что никогда ничего не было в мире.
Ну, никогда.
Ну, хорошо, если он не перешел ко второй стадии, он...
Что значит родился? Пришел на эту ступень, на такое ощущение?
Ну да, что не было никогда никаких противоречий.
Да, никаких конфликтов не было.
Но он же говорит обо всех прегрешениях покрывает любовь.
Нет, это ты не можешь понять, я прошу прощения. На это нет вопросов. Но это вопрос, который решается только то, что называется вкусите и увидите, насколько хорош творец, потому что по-другому установить нельзя.
В будущем мире Творец должен сделать им крылья, как у орлов, чтобы совершать перелеты по всему миру.
То есть, тем самым ангелам, то есть тем самым людям, тем самым действием, которые мы производим таким слепым образом, ну как будто бы.
Ибо пока человек не удостоился нефеш святости, оживляющей силы, над ним властвует ситрахра, как сказано, а душу врагов своих выбросит он словно из пращи, когда она все время мечется по миру и не находит места покоя, чтобы связать себя с ним. И они оскверняются стороной нечистоты, ведь он не вошел в святость и не включился в нее. Объяснение. Ибо слиться с Творцом и подобающе выполнять заповеди Его можно лишь после того, как он верит в имена Творца, что Он добрый, несущий добро всем, милостивый, милосердный. А те, кто еще не удостоились нефеш святости, оживляющей силы, то и ситрахра еще властвует над ним, и поэтому они все время мечутся по миру, не находя себе места покоя. И в то время, когда мысли их мечутся по миру, и они видят, что управление Творца, живущими в мире, по их мнению, не очень-то доброе, насколько должно быть, согласно его святым именам.
Я вижу, что вы все такие ангелы. Правильно, Нив?
Почему?
Слышь, почему? Что они думают? Управление не очень-то хорошее. А я мечусь по миру, вижу новости, слышу разные вещи. Что я вижу? Мир полон страданий. И вот тут я страдаю, вот тут я радуюсь. Так ведь? Ну так я... Здорово, говорится обо мне. Ну и что же?
И получается, что они привносят изъян в его святые имена и не могут найти место покоя, чтобы смогли поверить в имена Творца, дабы связаться с Ним. И поэтому оскверняются в нечистой стороне, то есть приходят к неверию в Творца.
Доброго, несущего добро.
И все это потому, что он не вошел в святость, не включился в нее, поскольку не удостоился нефеш святости и не производил действий, чтобы включиться в святость. Однако занимающиеся Торой и привлекшие нефеш, оживляющую силу, нефеш святости, их тело преображается, и они становятся как ангелы, то есть удостаиваются предварить действие услышанию, как и те. Поэтому сказано, о них долетают птицы над землей. То есть в будущем мире Творец должен сделать им крылья, как у орлов, чтобы совершать перелеты по всему миру, ибо они летают в мыслях своих по всему миру и наблюдают за управлением Творца.
Ну, конечно, невозможно прийти к такой ступени, если не пройти всю подготовку и предыдущее состояние. Не бывает такого праведника, который бы не согрешил прежде. Но все зависит от темпа, в котором продвигаются как можно быстрее к конечному состоянию.
Вместе с тем, они не только не попадают в силки нечистой природы, но еще и получают силы поднять ман и увеличивать свои силы всегда. Как сказано, надеющиеся на Творца воспрянут силы, вознесутся на крыльях, как орлы. Посредством этого они возносятся на крыльях, как орлы, чтобы облететь и обозреть все происходящее с живущими в мире, и они всегда могут, воспрянув силы, поднять ман силой своей веры в единство Творца и всегда привлечь Дух Святости свыше.
Единство Творца. Можно на это настраиваться и постичь это только в той мере, когда они сами объединяются внизу. А иначе нет вообще даже направления и цели объединения. Это все обман. Единство Творца и Творец как одно целое постигается только в объединении между товарищами.
218 пункт. Как сказано, долетают птицы над землей, и говорится, что Тора, называемая водой, воскишит. То есть извлечет мысль, называемую «существо живое» с места всего живого, Малхут, и ниспошлет ее вниз. Об этом сказал царь Давид: «Сердце живое воссоздай во мне, Творец, чтобы заниматься Торой, и тогда дух верный обнови во мне». Выясняет сказанное: «Да воскишат воды кишением существ живых», и говорит, что это вода, то есть Тора, воскишит, то есть извлечет существо живое с места всего живого, Малхут, и ниспошлет это существо живое вниз, от высшей нуквы, называемой живая хая, в этот мир. И об этом царь Давид сказал: «Сердце чистое воссоздай во мне, Творец». То есть просит, чтобы Творец дал ему сердце чистое заниматься Торой и возносить ман. И тогда дух верный обнови во мне. И тогда он удостоится привлечь дух верный и сможет слиться с ним. Вопрос. Ему кажется странным, что есть разница между действиями, предваряющими обдумывание, и он не может понять между чувством, разумом и действием.
Этого нет в нашем мире. Потому что в нашем мире я могу произвести действие только при условии, что вот это действие мне на пользу. Я проверил и видел, и на данный момент я вижу, что мне с этого будет хорошо. Что будет потом, насколько я увижу, правильно это, неправильно, может быть, потом я пожалею об этом, как это происходит у нас часто по жизни. Но я вижу, что это хорошо мне. Ага, есть у меня наслаждение. Все, я произвожу действие. То есть без того, что я чувствую, что я получу отсюда выгоду, я не сделаю, у меня нет горючего, чтобы произвести вот это действие. Вот до сих пор понятно?
Это называется вера выше знания?
Нет. Это называется вера внутри знания. Я действую в соответствии с разумом. В соответствии с принятием решений. Теперь. Как я поднимаю себя к состоянию, когда я могу произвести действия, даже если они, может быть, мне не на пользу. Ну, не на благо других, не на благо Творца. Откуда я возьму энергию? Выгоду. Если он мне мой близкий, мой ребенок, товарищ, родственник, но он такой же, как и я. В той мере, насколько я чувствую, что он ближний, я делаю как бы для себя, то есть наполняю себя. Я иногда могу в таком быть волнении по отношению к кому? Ну, Ниву. О, хороший мальчик. Ну, так и быть, я ему дам. Почему? В этот момент я почувствовал, как по какой-то причине, любовь. Это называется, что он находится во мне. То есть я как себе, так в той же мере я ему даю. Иногда побольше, иногда меньше, иногда ничего. Человек не может из себя извлечь ничего. Он желание получать. Даже если дает, должен дать расчет, что зарабатывает больше, получает больше. Итак, все наши действия. Теперь вопрос. Как я могу произвести действие такое, которое было бы вообще без мысли, без раздумий? Я как бы даю, а потом думаю или вообще не думаю. Это уже высшая сила, которая облачается во мне, какой-то такой дух. И тогда я в этом духе произвожу совсем другой расчет. Сама отдача, вот это само действие, является великим действием. В чем великий? Что за действие? Великое, малое? Чем больше, выше, ниже? Да потому что я этим похож на Творца. Тогда я хочу быть в таком виде, так работать, давать. Почему? То, что он дает. Я даже не знаю, что такое давать. Мы же не знаем, что такое отдавать. Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы получаем. Даже если кому-то что-то даю. Ну, это понятно. Я представляю себе ту выгоду, которую я получу, иначе бы даже руку бы не протянул. Так как же произвести действие без мысли? В этом-то дело. Возможно ли это? Какая польза от этого действия, которое абсолютно без мысли? Польза в том, что я все время прошу Творца, чтобы поднял меня к такой сути этого действия, когда я хочу быть в отдаче. С моим расчетом, без моего расчета, за, против, неважно что, я на самом деле хочу давать. И я сейчас все еще, если ты меня спросишь, я еще не знаю, что такое отдавать. Никогда не отдавал. Никогда. Всегда. Мог производить только действие «возьми», а не «дай». Теперь я хочу сделать такое действие и почувствовать, что это такое. Теперь, ну представь себе, как я могу дать? Я не могу. Я не знаю, что такое дать. Что я дам? Как это дать? Не знаю. Так вот, ни мысль, ни расчеты, ничего, потому что все у меня от моего эго, но только действие. Дай мне возможность сделать и попробовать, что это вообще такое. Что-то, что исходит от тебя, когда ты чего-то теряешь.
How this relate to the attainment? What's attainment? What attainment you talk is about balance between the mind and the feelings. Как
это связано с постижением? Вы говорили о постижении.
Это уже постижение. Что такое постижение? Это уже постижение природы Творца. Из действий твоих познаю тебя. Я произвожу действия. Я хочу произвести действие, как Он, дать, и отсюда почувствовать, как чувствует дающий. Это значит, точнее, ты можешь сказать «нет», но Творец чувствует так или нет, откуда я знаю? Это почувствует желание получать, которое производит действие выше себя, которое называется действием подачи. Правильно, но у меня нет выбора. Это моя природа. Правильно. Но мне обещают, что в этом я буду подобен Ему. Не то, чтобы быть как Он, но я уподоблюсь Ему. Я отсюда пойму, почувствую, я научусь тому, кто такой Творец. Вся наука Каббала, что это такое? Она учит нас, обучает нас Творцу. В чем природа Творца? Это то, что мы изучаем. Как? На себе. Когда мы облачаемся каждый раз в эту природу, на этом мы учимся. Невозможно изучить Творца без облачения в творение. Так постепенно я принимаю на себя его свойства, и я изучаю его свойства в противостоянии моим свойствам. Я все время изучаю одно на фоне другого.
Мы отменяем предыдущую мысль, предыдущий разум человека и развиваем новый разум.
Нет, нет, мы ничего не отменяем, наоборот. Чем больше я изучаю природу Творца, я изучаю благодаря тому, что я все больше становлюсь эгоистом. Когда я все больше становлюсь я сам, а иначе я не могу его изучить. Фараон во мне растет в соответственно Творцу. Не исчезает у меня первичная природа. Мое эго не исчезает, наоборот, растет. Одно на фоне другого я изучаю. Всегда свет и тьма должны поддерживать друг друга. Потому что я творение. Мне нужно постичь мироздание через себя. Всегда в сравнении между двумя вот этими действительностями, этими двумя силами, я постигаю науку, мудрость, ощущение. Моя вечность, она там. Дикий человек растет в свете Творца всегда вот таким равным образом. Ну, короче, это то, что нам нужно здесь понять, что прийти к состоянию, когда я даю без того, чтобы думать, это очень высокая ступень. Представь себе, насколько ты бы радовался произвести такое действие и попробовать вкусить, понять. Вообще, что это такое? Это ведь не из нашего мира. Нет ни в ком, ни в каком создании такой способности.